из слова о началах христианского воспитания Амбросия, архиепископа Харьковского. Что такое воспитание? В обширном смысле воспитание есть постепенное возведение живого существа к возможной для него полноте совершенства и благосостояния через правильное развитие его сил и способностей. Из этого общего понятия видно, что для правильного воспитания человека, как и всякого живого существа, требуется, во-первых, ясное понятие о совершенстве, которое для него желается, во-вторых, о средствах наиболее верных для достижения совершенства, наконец, в-третьих, о плодах развития или ожидаемом благосостоянии воспитанника. Все эти условия воспитания существенно необходимы. Без ясного понятия о человеческом совершенстве воспитание пойдет по способу хождения слепых, ощупью, без уверенности в средствах, с колебаниями, нерешительностью и робостью. Без понятия об истинном благосостоянии воспитанника воспитание пойдет не для его блага, а в удовлетворение только предположений и мечтаний родителей или в исполнении любимой теории воспитателей. Первое условие или понятие о совершенстве человеческом иначе называется идеалом или первообразом человеческого совершенства. Где же идеал истинный, объемлющий всю природу человека во всей полноте и нескончаемом ее развитии, всем близкий, для всех доступный, легко познаваемый, дающий слабому малое, сильному великое, достолюбезный, всех к себе влекущий, всех удовлетворяющий? Такой идеал один – это Бог христианский. Будете вы совершенны, якоже Отец ваш Небесный совершен есть. Ему-то, несозданному, обрадовался, когда услышал благовестие о нем, испробовавший все созданные идеалы, древний мир языческий или, что тоже, мир философский. Но так как человек, поврежденный во всех основах своей природы, не мог сам собою возвыситься к Богу невидимому и войти в общение с Ним, то Бог послал в мир во плоти Сына Своего Единородного, который взывает: «Придите ко мне все», Матфея 11 глава 28 стих, «видя вы меня, видя Отца», Иоанн 14 глава 9 стих. И вот он представляется нам и ныне стоящим пред новыми врагами своими, как стоял некогда пред иудеями, и вопрошающим: «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иоанн 10 глава 32 стих. Только гордость фарисейская и самообольщение эллинское могут отрицать все совершеннейшие свойства этого идеала и родство его с душою человека. Укажите в человеке самые высшие требования природы, которые бы в нем, то есть в Господе, не находило удовлетворения. Вообразите самое высшее совершенство, которое бы в нем не было. Он есть сама истина, любовь, благость, чистота, правда, бескорыстие, самоотвержение, трудолюбие, терпение, мужество. Но кто исчислит все его совершенства? Разве то в нем не по духу нашего века, что в нем нет страстей, которыми бы мы могли себя оправдывать, и он не потворствует им, что он беззаконие не сотвори, ниже обретися лесть в устах его. Исайя 53 глава 9 стих. К нему приводят, пред ним оставят христианские родители своих детей в том священном училище, которое называется церковью. Здесь воспитание идет по всем законам человеческого развития. Сначала через чувства, посредством впечатлений. Когда красоты природы в главных чертах человек узнает и начинает любить раньше всякой науки, знакомясь с нею посредством простого созерцания и опытов детства, так и в церкви приобретаются первые представления о Боге, самые ранние и наиболее важные в жизни человека, через созерцание изображений, действий, символов, указывающих на мир духовный. Мать, предмет всей любви и нежности дитяти, стоит с благовейным выражением лица и молится пред иконой Спасителя. Дитя посмотрит то на нее, то на образ и не нуждается в длинных объяснениях того, что это значит. Вот первый безмолвный урок богопознания. Дитя в храме, благолепие храма, освящение, светлое облачение священнослужащих, пение и безмолвное предстояние молящихся, обращенных к алтарю, священные действия, отсутствие предметов обыденной жизни, запрещение неблаговейных движений, требование внимания к чему-то высшему, особенному. Это уроки благоговения пред Богом, которых не заменит никакая красноречивая речь законоучителя. При этих уроках нельзя заметить минуты, которые открываются в детях понимание того, что читается и поется в храме. Мы знаем только, что любили нашего Спасителя еще задолго до уроков закона Божия, потому что часто слышали повествование о нем, много ему молились, лобзали его Евангелие, плакали о нем при чтении его страданий и радовались всем сердцем, празднуя светлое воскресение. Этого обилия благодатных влияний и самой благодати Божией лишают родители своих детей, не нося их в храм для приобщения святых тайн и не приводя в раннем возрасте в церковь, по тому пустому предлогу, что дитя ничего не понимает, как будто только один анализирующий рассудок есть проводник всех влияний, действующих на развитие человека. Здесь, собственно, воспитывается религиозное чувство, главный двигатель духовной жизни. Потеря этого времени и этого способа развития сердца есть потеря невознаградимая. После дитя и отвлеченные понятия усваивать будет и уроки творить станет, но сердце, которым овладели уже иные впечатления и склонности, будет тупо и глухо к впечатлениям духовным. Дальнейшее воспитание, сообщаемое Церковью, точно так же рационально. Нелегко душу человека, отсюда окруженную земными предметами и непрестанно вызываемую в мир внешний, возвести в мир духовный и приучить внутренне чаще к нему обращаться и жить в нем. Для этого мало заставить детей по 2 часа в неделю слушать школьные уроки закона Божия, оставляя их затем на все время на жертву всяким влиянием без предостерегающего напоминания о Боге. Церковь поступает не так. Она обязывает своих учеников с раннего детства, с самого обучения грамоте, дня не проводить без чтения Слова Божия, не опускать ни одного праздничного богослужения. Не обращать домашней молитве в минутный бессознательный обряд, не пренебрегать урочными временами, в которые запрещаются удовольствия и развлечения. Душа сосредотачивается в себе и обсуждает свое нравственное состояние. Все это нам самим ныне трудно. Нам самим желательно, чтобы нас не обязывали и ни к какому духовному труду, чтобы у нас был вечный праздник со всеми увеселениями, чтобы нам разрешили спектакли и на Страстной неделе, и никто бы ничем не тревожил нашей совести. Ленясь сами, мы от всех благочестивых упражнений, как излишних, освобождаем и детей своих. Зато и пожинаем, что сеем, и оправдывается над нами слово Спасителя. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Матфей, 7 глава, 16 стих. Нет надобности распространяться о дальнейших приемах религиозного образования, употребляемых Церковью. А заложив в душах детей и отроков чувство благочестия первоначальным воспитанием, оно открывает молодым людям все источники знания под охраной веры, приучая их к употреблению свободы под наблюдением нравственного закона. Правила Церкви для возрастного христианина – «Все испытывайте, хорошего держитесь», — говорит апостол Павел. «Все мне позволительно, но не все полезно». Послание к Коринфянам, 10 глава, 23 стих. Оно ставит законом одно основное начало знания и жизни. «Все от Бога исходит и к Богу возвращается». Истинный питомец Церкви видит Бога в истории домостроительства нашего спасения, в истории мира, в природе, в опытах своей жизни, а главное, чувствует его в своем сердце. Пред ним трудится, скорбит и радуется, от него всего надеется, с ним живет и к нему отходит по смерти. С каким же иным идеалом человек может внутренне так сдружиться и быть неразлучно, в каком другом идеале может почерпнуть столько внутреннего успокоения, вдохновения и силы? Вместе с выяснением в сознании воспитанника высочайшего первообраза человеческого совершенства, церковь принимает меры и к направлению его деятельности согласно совершенствами первообраза. А так должно быть по требованиям и всякой науки о человеке, какому бы философскому направлению она ни принадлежала. Но никакая педагогия не обладает такими средствами или приемами для направления человека к совершенству, какими владеет церковь. А внутренняя жизнь человека есть тайна. Мы можем говорить воспитаннику, учить, советовать, но что происходит в его душе, а вследствие наших убеждений, мы не можем знать, если он сам этого не откроет, да еще и в силах ли он сам объяснить, что в нем происходит. Притом, всем нашим влиянием становится, так сказать, на дороге особая способность человека, составляющая величайшее его преимущество. Оно вместе и величайшее затруднение для воспитателей – это его свобода. Можно наклонить его свободу по нашему желанию хитростью, обольщением, но он скоро поймет и, найдя себя обманутым, потеряет нам доверие. Его можно принудить делать то, чего мы желаем, но он внутренно будет нам противиться и сделанное по насилию не признает своим. Кто может войти в душу человека и привести все в ней в порядок, заставить ее думать, желать, делать все так, как мы полагаем лучшим для ее блага? Никто, кроме Бога сердцеведца. Ему-то, познанному детьми христианскими от рождения, церковь и поручает воспитание их, оставляя каждого из них на попечение неотлучного приставника, недремлющего наблюдателя их собственной совести. Что такое совесть? По наблюдениям психологическим, она есть чувство жизни духовной, подобное чувству жизни физической, какое мы имеем в нашем теле. Это чувство свидетельствует о правильном гармоническом настроении нашего духа и расширении его жизни, когда мы делаем добро, и о расстройстве, стеснении, страдании, когда мы делаем зло, подобно тому, как чувство жизни в теле дает нам знать, тепло ему или холодно, больно оно или здорово. Смущение дитяти, увлеченного во лжи, краска стыда на лице девицы при появлении соблазна – вот самые первые проявления совести, свидетельствующие о нравственном замешательстве или расстройстве души. Самое страшное потрясение совести испытывает невинная молодость при первом падении. Опыты утешения совести при добром деле также начинаются в душе нашей весьма рано и никогда ее не покидают. Отсюда видно, в чем заключается тайна нравственного воспитания. Она состоит в том, во-первых, чтобы сохранить в воспитаннике совесть чистую, то есть чуткую, бодрую, верно показывающую нравственное состояние души, и самую душу охранить от расстройства или немедленно восстановлять после расстройства, чтобы дать юному человеку почувствовать внутреннее благосостояние, приобретаемое исполнением нравственного закона, или иначе познакомить его с духовным опытом. В этом опять единственно безошибочную и благонадежную руководительницу является церковь. Великие усилия она употребляет, чтобы прежде всего просветлить или, так сказать, выверить совесть своих сынов юных и возрастных, чтобы она была безошибочным показателем преступления и добродетели от самого зарождения их в мысли и неясной мечте до последнего осуществления на деле. Для этого непрестанно при богослужениях, в чтениях и песнопениях преподается учение о Боге всесовершенном и всеправедном, ненавидящем грех и любящем добродетель. Предлагаются описания преступлений и подвигов добродетели и повествование о грешниках, наказанных или помилованных, и праведниках, блаженствующих. Возносятся умилительные молитвы о прощении наших согрешений, избавлении от соблазнов и искушений. Сюда направлены все правила о говении, все законоположения об исповеди и приобщении. Здесь дитя вместе с родителями и всеми христианами непрестанно поставляется со своей совестью пред Богом, ни для кого невидимо, но для него понятно. Здесь, говоря современным языком, совершается тот медленный процесс, непередаваемый ни в каком красноречивом уроке процесс разделения в нашем осознании двух присущих нам природ или двух человеков, то есть ветхого и нового, доброго и злого, и не только предлагается нашей свободе выбор направления жизни, но и прямо дается чувствовать, что только в направлении к добродетели есть истинная жизнь и счастье души человеческой. Чем вы это замените в научных системах воспитания? Эти приемы нравственного воспитания церковь ввела в семейство. Мать есть истинная христианка, а в прежнее время непрестанно указывала дитяти. Это грех. Что это значит? Может быть, нам это понятнее будет на языке ученым, нежели на библейском. Это значит указание на уклонение от идеала человеческого совершенства. Ничего не может быть рациональнее, как замечать дитяти с раннего возраста его уклонение от предназначенного ему совершенства. При мысли о Боге, наказующем грех, частое указание на возможность греха есть самый верный способ научить дитя различать грехи и бояться грехов. А так как прежде страшились не только нарушения заповедей десятисловия, но и воспитательных уставов церкви, то случаи остерегать детей от греха представлялись часто. Ныне многими ничто не почитается за грех, кроме разве уголовных преступлений, ведущих к лишению всех прав состояния. Но по учению церкви есть грехи малые, ведущие к великим. Дитяти говорили, когда просила пищи скоромной в постный день или праздник до обедни. Грех. Это значило учись воздержанию и терпению. Когда оно позволяло себе неприличные движения на молитве, говорили грех. Это значило учись благоговению. Уронила часть просфоры. Грех. Это значило чти святыню. Небрежно обращается с хлебом. Грех. Невнимание к дару Божию. Упрямится исполнить приказания отца или матери. Грех. Это значило повинуйся законной власти. И так далее и тому подобное. Оттого-то прежде и боялись больших грехов, что совесть чутка была к малым, что велик был страх ответственности пред Богом, что хорошо знакомы были страдания души, впадающие по несчастью в тяжкий грех. Ныне все можно и ничто не страшно. От тупости нравственного чувства происходит это бесстрашие и дерзость по отношению к порокам и страшным преступлениям, какие видим мы ныне. При этих же уроках в церкви зарождается и духовный опыт, о котором мы говорили выше. Он начинается борьбой с влечениями испорченной природы, обнаруживающимися с раннего детства, и сопровождается чувством удовольствия при преодолении их, и таким образом полагается начало мужества и твердости в подвигах добродетели. Здесь приобретается опытное познание высших утешений, какие может быть иметь человек, и помимо чувственных увеселений, каковы молитвенное умиление, сладость уединенного размышления при чтении Слова Божия, чувство душевного мира и при телесной усталости после продолжительных богослужений, облегчение совести после исповеди, радость при общении святых тайн и при церковных торжествах. Все это дает опытное понятие об иной жизни, чем наша земная, дает позыв к этой жизни, соединяющейся с охлаждением, чувственным увеселением. Отсюда происходят приобретаемые с летами и духовной зрелостью бесстрашное расставание с этой жизнью и надежда вечного успокоения за гробом. Какие плоды эти воспитанники церкви приносят с собой, вступая в общественную жизнь? Юноши и девицы во всем складе или настроении своего духа получают противовесие соблазнам света, предостережение в совести против искушений. Они и, одолеваемые силой страсти, пройдут долгую борьбу, много переплачут внутренно прежде, нежели решаться на тяжкий проступок. А в случае падения им есть к чему возвратиться. Они знают способы лечения душевных болезней, им знакомо и приятное чувство нравственного выздоровления. О, как они не похожи на этих одичавших нравственно питомцев современной науки. воспитанники церкви опытом жизни с помощью благодати Божьей, утвердившиеся в добрых правилах и навыках, становятся недоступными для преступлений. Видят или не видят их люди, угрожает или не угрожает им наказание, они не совершат преступления. Оно им гадко, оно им страшно и противно их природе. Никакие обольщения, богатства, наслаждения роскоши не соблазняют их. Им приятнее сухая корка черного хлеба с миром совести, чем самые роскошные яства, добытые преступлением. Оттого-то артельщик, воспитанный в деревне у вдовы матери, простой христианки, в страхе Божьем носит миллионы от банка до банка и не заглядывается на них, а образованный кассир систематически обкрадывает кредитные учреждения. Оттого-то прежде бывало, что грубый крестьянин, знавший с детства церковь Божью, совершив убийство, идет донести сам на себя, чтобы праведную кару закона облегчить страдания своей души. А ныне бывает, что образованный юноша-убийца заранее добывает фальшивые паспорта. Только воспитанники церкви знают возможность быть внутренне счастливыми при трудностях и лишениях жизни. У них всегда есть в готовности утешение. Честно день потрудиться, усердно помолиться, оказать ближнему услугу, отдохнуть мирно в своем семействе или обществе друзей, в беде возложить печаль свою на Господа. Оттого-то они всегда довольны своим состоянием, не смотрят с завистью на довольство других, не разделяют мысленно между собой чужого богатства. Беспорядки, волнения, возмущения – не их дело. Аминь.